Столица 7 часов и 9 минут. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня суббота, а это, как всегда, значит многое, но главное.
Утренний субботний разворот на эхе стартует 6 июня до 9 часов. Компанию вам составит Анна Трифилова
и Владимир Варфоломеев.
В этом часе обсудим, главное политическое событие этой недели. Хотя, казалось бы, обычная вроде бы рабочая поездка.
Премьер-министра
в город Пикалево, Ленинградской области. Ну да, жителям там в последнее время приходилось непросто. Но приехал начальник, всех рассудил, люди получили деньги, радостные бросились в магазины, в том числе и скупать портреты этого самого начальника, если верить сегодняшней прессе. Но факт остается фактом. Личное вмешательство главы правительства Владимира Владимировича показало, что вертикаль власти, которую он выстраивал долгие годы, она почему-то не работает. По крайней мере, в этом случае дала сбой. Давайте вместе попробуем разобраться, почему это произошло.
Телефон прямого эфира 363-3659 и смс плюс 7-985-970-45-45.
После прогноза погоды стартуем.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ужас, 8 градусов. Представляешь, лето пришло вот такое.
Прохладненькое утро сегодня выдалось в Москве.
Просто холодно. 8 градусов. 742 миллиметра ртутного столба. 92% это влажность. Облачно с прояснениями нам обещают во второй половине дня местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. 16-18 градусов в городе, 14-19 по области. Давление существенно не изменится, влажность уменьшится, ветер будет юго-западный. Умеренный, к счастью, потому что вчера он был явно неумеренный.
Да, многие опасались, что вечером в Москве может случиться новый ураган. Но некоторые природные явления, встревожившие горожан, действительно имели место. Обычно наши коллеги из информационных людей, они излагают события в таком сухом, почти телеграфном стиле. Но вот по поводу природных явлений, имевших место в Москве вчера около 11 вечера, наши коллеги из агентства «Интерфакс» просто настоящую поэму выпустили, которую было бы грех не процитировать.
Я процитирую. Начиналось все достаточно серьезно. Здесь написано: порывы ветра могут достигать. Это вчерашнее сообщение. Ожидаются ливневые дожди, грозы. По данным Метеобюро, ненастная погода в столице продлится максимум в течение 1,5-2 часов. А вот дальше начинается сочинение. Корреспондент «Интерфакса» оказался застигнутым в центре города невероятным для Москвы ураганом. Небо резко потемнело, налетели могучие порывы ветра. В воздухе запахло грозой. Нарядные горожане, отдыхающие после трудовой недели, молодежь и дети, пенсионеры, иностранцы только успели поднять головы к небу, как сначала едва, а через секунду в полную силу на них обрушился дождь. Ветер с воем принялся играть всем, что забыли на улицах своего города люди, пластиковые пакеты, коробки, рекламные плакаты, и ничуть не обращал ветер внимания на разбегающихся под плитой крыши горожан. Промокший до нитки за секунду, корреспондент «Интерфакса» добежал до ближайшего укрытия, где уже набилось множество народу, все волнуются. Неужели повторится ураган, что был в среду? Порывы ветра не думают стихать, словно от ужаса завопили на московских улицах автомобили, и буквально отовсюду, как будто к рыдающим детям, бросились к своим автомашинам водители. Главная забота — поскорее отогнать своих железных коней в безопасное место, куда-нибудь под арку, где стихия не сможет до них дотянуться. На окраине города ветер уступил свои права дождю, сплошная стена воды принялась заливать суетливую столицу.
Предлагаю дать нашим коллегам из информационного агентства литературную букеровскую премию за это произведение.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Разворот. Сначала подумай, потом скажи. Все, что накипело за неделю, обсуждаем в два раза дольше, чем по будням. Разворот в субботу с Анной Трифиловой и Владимиром Варфоломеевым до 9 утра.
Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо.
Но как не вспомнить эту песню из любимого мультфильма, когда говоришь о событиях на этой неделе, случившихся в Пикалево? Абсолютно.
Так же все и было.
Но только кино, может быть, не показывали, хотя телесюжеты, продемонстрированные ведущими телеканалами из этого маленького городка Ленинградской области...
В общем-то, не очень раньше известного. И я даже раньше не слышал, что такой город есть.
Я вот затрудняюсь определить жанр этих сюжетов. Но явно не мелодрама, но что-то среднее между триллером и просто драмой.
Да мне кажется, сказка это была.
Такие страсти там были разыграны. Какая гамма чувств была изображена на лице прилетевшего туда премьер-министра Владимира Владимировича Путина, который лично спас вот эти несколько тысяч жителей города Пикалево из-за остановки заводов. А несколько месяцев люди сидели без зарплаты, кто-то без пенсии, а в последние недели без горячей воды. Люди выходили, перекрывали дороги и добились, что к ним прибыл главный волшебник нашей страны.
И тут случилось чудо.
Да. А сегодня, как пишет «Комсомольская правда», вот после того, как люди снова обзавелись деньгами, в Пикалево началась настоящая
путиномания. На что потратили люди деньги? Ну, на продукты, понятно. Они действительно голодали, там было мало еды.
Но надо было выпивку
тоже
прикупить, отметить это событие.
Прийти как-то в себя, конечно.
Но еще, да. «Комсомолка» пишет, жители Пикалева чуть ли не в массовом порядке покупают, или кто победнее, или наоборот попродвинутее, скачивают из интернета портреты этого волшебника, вставляют портреты в рамки. Как сказал в интервью газете один из жителей, премьер спас Пикалева, и теперь все на него будут буквально молиться. Но в этой связи, как раз, вспоминаются строки Петра Чаадаева, который как-то говорил: «Горе народу, если рабство не смогло его унизить. Такой народ создан, чтобы быть рабом». Но бог с ним, с народом. Давайте разберемся с самим этим добрым волшебником. Правильно ли он поступил, что прилетел в Пикалево и лично разруливал конфликтную ситуацию?
Не, ну, с одной стороны, конечно, правильно. Взял, приехал. Но если никто не может, то что делать? Молодец. Сильная рука.
Но с другой стороны, не говорит ли это о том, что выстраиваемая Путиным 9 лет вертикаль власти, что она показала свою полную, извините, профнепригодность, что она провалилась, что она не сработала, если, наверное, не сработала и не только в одном этом пикалевском случае, что не вертикаль это власти оказалась, а какая-то трухлявая деревяшка, и приходится переходить на режим ручного управления страной. Но у нас в стране тысячи населенных пунктов, во многих из них серьезнейшие проблемы. Сможет ли этот голубой вертолет с волшебником на борту долететь до каждого из них?
Ну вот Евгений Гантмахер, руководитель Центра социальной политики Института экономики Академии наук, он считает, что это приведет к тиражированию вот этой ситуации, но ведь невозможно, это же не метод управления страной, все время ездить во всех.
Ну а с другой стороны, чем должен заниматься премьер-министр? Как не управлением, в том числе и на местах. Не все, слава богу, сидеть ему в кабинете в Белом доме.
Значит, страна большая, премьер-министр один. На всех не наездишься.
Зато он еще достаточно молодой, он сильный, он решительный. И если кто-то на местах плохо работает, он может приехать и навести порядок. Может быть, это нормально. Почему, на ваш взгляд, дорогие друзья, не сработала вертикаль власти?
Ну,
почему Владимиру
очевидно.
Владимировичу приходится лично своими руками, своими мозгами все это разгребать? Наш телефон прямого эфира для ваших мнений 363-3659.
И смс пишите нам, пожалуйста, +7 985 970 45 45. Можно отправлять сообщения из интернета. Напомню, единственное, из интернета. Будьте краткими, там ограниченное количество знаков. Доброе утро. Здравствуйте, вы
Алло.
В эфире. Доброе
Алло.
Утро, да.
Да, доброе утро, здравствуйте. Это город Пермь, Бессонов, Алексей Борисович.
Доброе утро.
Вы знаете, да, доброе утро. Вы знаете, примеры можно понять, конечно, это возмутительно, когда люди не платят деньги, но это говорит о том, что разрушена вся правовая система. Почему? Потому что Пикалево – это много местного соуправления, которое отделен по конституции от другой государственной власти. Это акционерное общество. Потом, есть государственная инспекция труда, есть прокуратура. В соответствии с 236 трудового кодекса...
Алексей Борисович, почему все эти структуры не сработали?
Вы правы, что, к сожалению, правовая система не работает, понимаете? Но это ужас. И президент должен сейчас собрать вызов генерального прокурора, во-первых, потребовать ее, думать, потребовать его отставки. Во-вторых, так сказать, должен собрать конституционное совещание, потому что он же не может нарушать законодательство. Ну как же такое?
Алексей Борисович, смотрите, как вы думаете, в чем проблема? Неэффективна сама система вертикали власти, просто как институт? Или просто в некоторых местах подобрались плохие исполнители?
К сожалению, сама система вертикали власти, сама, к сожалению, вот та концепция, которая заложена в Конституции, в Гражданский кодекс, в процессуальные кодексы, она все разрушена, системы управления как таковой нет. В стране, вот это, и это пошло с 91 года, когда прошла приватизация.
Ну, смотрите, вы завернули эко, Алексей Борисович.
Спасибо, Алексей Борисович.
В 91 году и даже в 98-м никто
вертикали власти еще
так, как мы ее сейчас знаем, ее даже никто не пытался выстраивать. Просто было обычное федеративное государство с широкими полномочиями регионов, где, например, губернатор избирался гражданами и отвечал перед ними. А вот сейчас ленинградский губернатор, господин Сердюков, который, конечно, за время пикалевских событий успел не раз отметиться в разного рода публичных выступлениях и в интервью. Ну что говорит? Ну нету этих людей горячей воды. Да и бог с ней, у нас же в самых разных регионах страны ее тоже не бывает.
И
чего они
правда
беспокоятся? Конечно. Конечно, он показывает, что ему как мне кажется, что ему наплевать на интересы жителей этого города Пикалёва. Он от них никоим образом не зависит. Он на одной ступеньке стоит, они совершенно на другой и даже в ином измерении. Что они о нем думают? Наплевать.
У меня какое-то, знаешь, как в анекдоте, смешанное чувство. Ваша теща на вашей машине летит в пропасть. Знаешь, Пикуленко любит рассказывать. То есть, с одной стороны, я вижу, что сильный премьер приехал и разобрался. И дали воду, дали деньги, все сразу получилось. А с другой стороны, я понимаю, что он приехал и фактически что сказал? Ребят, у меня не получилось. Мы строили, наконец построили.
Но если мы будем читать между строк, то мы увидим именно этот тезис.
То есть ни «Единая Россия», которая там ячейка, ни вот, вот то, что говорил Алексей Борисович, ничего не работает. 363-3659.
Телефон у нас работает.
Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро.
Доброе утро.
Как
Владимир,
вас зовут?
В Санкт-Петербурге.
Владимир, здравствуйте.
Вадим. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро, Вадим.
Вот, я видел, конечно, что система-то как раз работает. Я хотел сказать, что работает только она для чиновников. Вот, просто хочу привести пример.
Вадим, смотрите, да? Но мы же говорим о том, работает вертикаль или не работает, имея в виду интересы страны и проживающего в этой стране народа.
Просто в стране есть люди первого сорта, есть второго.
Нет, смотрите. Все-таки в компромиссе между первым и вторым сортом и где-то проявляется и зарождается общероссийский, общегосударственный интерес. Вертикаль работает или не работает на этот интерес?
Что касается вот в целом, в среднем стране, конечно, не работает. Не работает.
Вот. Скажите, Вадим, а почему вы обобщаете? Ну, один этот случай в Пикалево. Ну, прокол. Идеальных систем не бывает. Вадим?
Я думаю, что это просто как образцовая такая ситуация. Таких же городов много у нас. Просто Пикалево очень распиарено сильно.
Ну, они, люди, сами себя, извините за это слово, распиарили. Когда вышли, перекрыли федеральную автотрассу Петербург-Вологда, когда, говорят, пробки автомобильные на дорогах на той трассе составило 400 с лишним километров, там стояли грузовики с товарами и легковые машины и прочий транспорт, конечно, их не заметить уже было просто невозможно. Другое дело, мы узнали из выступления премьер-министра, что, возможно, люди вышли туда за деньги. Кто-то их купил специально, чтобы навредить.
Да.
Кто мешает? Вот мы сейчас полчаса назад слышали Леонида Радзиховского. Слышали его?
Да, я его слышал вчера.
Кто мешает остальным людям точно так же привлекать к себе внимание?
Свердловская... Нет, значит, за это можно и схлопотать.
Свердловская... Подожди. Почему схлопотать?
Ну, потому что это
пикалевцы
законный метод.
За это схлопотали только задержанные себе зарплаты, пенсии и другие пособия. Они в выигрыше оказались. Их никто не наказал. Наоборот, их поощрили. Лично премьер-министр это сделал.
Но он при этом сказал, что это противозаконно и неправильно.
Ну, немножко пальчиком...
надо понимать,
ну,
что не надо...
Пальчиком погрозил немножко. Но в целом-то все требования людей удовлетворены более-менее. Работы они пока не получили, предприятия как стояли, так и стоят, насколько я понимаю. Но хотя бы людям есть на что купить колбасы и хлеба.
Владимир Анна, я хотел сказать, что 41 миллион рублей цена вопроса, как выяснилось. Правильно?
Да.
41 миллион. Это зарплата одного чиновника «Газпрома» или одного чиновника государственного банка, Сбербанка, за один год работы. Один государственный чиновник получает столько, сколько город Пикалево задолжали за полгода. Это раз. Во-вторых, вспомните, когда грохнулся вертолет на Алтае с этими чиновниками. За три дня система власти нашла 90 миллионов рублей девяти погибшим.
То есть, значит, вертикаль все-таки работает, Вадим?
Да, просто она работает в тысячу раз эффективнее для чиновника. А людей, для людей, она работает только в том случае, если эти люди выходят на, перекрывают магистральные трассы и берут штурм администрацию города. Вот в этом случае приходится этих людей замечать. Во всех других случаях вертикаль не будет работать и не работает.
Она не работает в интересах страны, потому что как система плоха, неэффективна. Или просто люди на местах, ну, не самые толковые посажены. Губернаторы, мэры и так далее.
Нет, я думаю, все-таки система плоха.
Система.
Система плоха.
Спасибо большое, спасибо. Вадим, за ваш
звонок. Так а что ж она
так плохая,
я не пойму, если, я не знаю там по поводу того, сколько получают чиновники, у меня нет таких данных, но если она работает хотя бы для кого-то, значит, она не так плохая.
Нет, но мы все-таки обсуждаем эффективность вертикали власти.
В целом, вообще она для народа, мне кажется.
В целом, для страны.
Она либо работает, либо не работает.
Для государства, для общества, разумеется. Не надо разделять. Вот мы сейчас уйдем в частности, в коррупцию, я не хочу этого. Путинская вертикаль власти, пишет Антон из Омска, способна существовать только при высоких ценах на нефть и при жестоком подавлении свобод. Но в Пикалево-то, смотрите, Антон, никого не подавили?
И нефти нету.
Возможно, это связанные события. Давайте проголосуем. Вот те постепенно
выкристаллизовалось.
Да. Два варианта ответов. В прямом эфире, конечно, вы можете предлагать и свои. Но не очень хорошо язык с утра работает. Что ты смеешься? Итак.
Я плачу.
Если вы считаете, что вертикаль власти не сработала, потому что неэффективна сама эта система выстраивания всех сверху донизу, звоните 660-06-64.
А если второй вариант?
Если просто плохие исполнители кое-где на местах, тогда другой номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Вертикаль власти плоха просто как система. 660-06-64.
Ну, это просто отдельные исполнители плохо выполняют систему вертикали власти.
Не те люди сидят не на тех местах.
660-06-65.
Кстати, по поводу вертикали власти. Вот это нашумевшее интервью Муртазы Рахимова, башкирского лидера, в вчерашней газете МК, за что теперь его коллеги хотят даже исключить из партии «Единая Россия». Давай немножко процитируем.
Давай, давай.
Интересно
он
же мнение человека, который посажен с Москвы, с тем, чтобы управлять одним конкретным регионом. Меня очень беспокоит, что страна постепенно отходит от процессов демократизации. Вредны любые перекосы и в сторону излишней регионализации, и в сторону излишней централизации. Сейчас мы наблюдаем именно второй вариант. Смысл федерализма, он в компромиссах между центральной властью и регионами. У нас принято говорить о вертикали власти, но не менее важно и горизонтальное устройство государства. Только так можно учесть все интересы республик, областей и народов. Я глубоко убежден, что на нынешнем этапе необходимо дать больше полномочий регионам. У нас сейчас все насаждается сверху. Уровень централизации даже хуже, чем в советские времена. По отношению к местным проводится политика недоверия и неуважения. Я считаю неправильным, например, что в последние годы местные кадры в региональных представительствах федеральных ведомств заменяются на присланных из центра, сказал Муртаза Рахимов во вчерашнем интервью газете «Московский комсомолец». Но ему, конечно, виднее, но не исключено, что диагноз башкирский лидер поставил, ну, более-менее точно. Идет голосование. Если вы считаете, что вертикаль власти не сработала, потому что плоха сама, по идее, по своей, порочна, 660-06-64.
Вертикаль хорошая, исполнители плохие, 660-06-65.
Продолжим разговор после новостей и культурной афиши.
Разворот. Разворот. Сначала подумай, потом скажи. Все, что накипело за неделю, обсуждаем в два раза дольше, чем по будням. Разворот в субботу с Анной Трифиловой и Владимиром Варфоломеевым до 9 утра.
7:35. Чего скрывать? Меня расстроила поездка Владимира Владимировича в город Пикалево.
Почему?
Да, конечно, конкретным нескольким тысячам жителей он помог. Но он поставил под сомнение вот эту сверхидею вертикали власти, в которую я верил. Но почему-то ни назначаемый из Москвы губернатор, ни пост предства президента в Северо-Западном федеральном округе, ни местные представительства, скажем, Министерства промышленности, Министерства финансов, они не смогли разрулить эту историю.
А ты верил, что они смогут разрулить?
Конечно.
Что прокуратура...
Для этого все и выстраивалось.
Партия власти.
И то, что Владимир Владимирович не выдержал, увидел, да, что вот тут тонко может порваться. Дай-ка рвану, дай сам вмешаюсь, дай помогу людям.
И как Матросов зубами сцепил эти провода, понимаешь?
Да, он предал эту идею. И мне очень горько, очень жаль. Почему, на ваш взгляд, не сработала вертикаль власти, по крайней мере, в одном этом конкретном случае? У нас и голосование идет, между прочим, полным ходом. И если вы считаете, что порочно, неэффективна сама система вертикали власти, позвоните 660-0664.
Ну, а если считаете, что сама система хорошая, это просто на местах не очень подходящие люди
сидят
собрались.
Там отстойные чиновники, которые ничего не делают.
660-0665.
Сармат считает, что вертикаль как идея, видимо, неплоха, просто нужно ее еще более усилить уже настоящими карательными мерами. Ну, может быть, и поможет. Поездка Путина — это всего-навсего пиар-акция, прикрытая благими намерениями помочь людям. Александр из Омска, скажите, зачем премьер-министру с рейтингом там под 70% нужен какой-то пиар? Он что, собирается куда-то избираться? Генсеком ООН хочет стать или что? В октябре баллотироваться на выборах президента? Зачем ему это нужно? На мой взгляд, это просто, ну, неверная версия. Вертикаль, здесь нет подписи, это не, вот появилась подпись. Вертикаль работает. Премьер спустился к простому люду, минуя всех нижестоящих: губернатора, прокуратуру, менеджеров завода. Алексей, думаю, что вы путаете вертикаль с лифтом, который ходит туда-сюда, вверх-вниз, и на нем можно кататься. А по вертикали елозить не нужно.
Давай в двух словах все-таки, потому что такое вертикаль? Вот по-нашему, по-простому.
Расскажи.
Объясни. Нет, расскажи ты. Ты умный. Давай. Ну?
Вертикаль. Это когда любое решение, принятое на самом верху,
там.
Оно... На самом, посмотри,
да.
Вон туда.
Вот там
вон,
как
там.
Раз.
Ну, на самом верху.
Откуда приезжали?
Оно доводится и исполняется на любом уровне российской власти. Будь то регион, будь то муниципальное образование, будь то, если угодно, какое-то предприятие, особенно с государственным капиталом. Если в Москве это решение принято, оно находится в рамках компетенции федерального центра в соответствии с нашей Конституцией, то оно должно исполняться. И для этого не надо никуда ездить, даже звонить особо никуда нужно. Президент или премьер-министр решение подписал, полпред президента в тех или иных округах доводит это решение до губернаторов. Губернаторы контролируют, чтобы оно исполнялось с мэрами. У нас действительно муниципальное образование отделено от общей системы государственной власти. Просто вертикаль не до конца еще достроена, не до самого низа. Может быть, тут сбой произошел, и надо, наоборот, усилить эту вертикаль, чтобы она дошла до каждого конкретного человека. Вертикаль — это как дерево, только наоборот. Корни, которые впитывают все необходимое,
баобаб, на самом
влагу
деле.
Из земли, там, минеральные вещества, витамины, что там нужно этим деревьям, они доходят до каждой веточки, до каждого листочка.
Но самое главное, что для этого не нужно никуда ездить. А тут получается, что ничего никуда не дошло, и премьер вынужден был сам спуститься, приехать, полить, вскопать.
Мне кажется, что Путин построил вертикаль власти с таким педальным просто приводом, как у велосипеда. Это такая версия Евгения из
Самары. Я бы сказала, как у швейной машинки, знаешь, такой ножной.
А деньги, интересно, откуда взялись? Ну, деньги, Виктор, слава богу, федеральный центр пока еще богатый, может себе это позволить. Вертикаль власти ни при чем, просто капиталистический проект в России не сработал, так считает Владимир. Вы тоже можете нам написать номер смс +7 985 970 45 45 или сделать это с интернет-сайта Радио Эхо Москвы. А ничего удивительного, у нас никогда ничего не работает, как это у Жванецкого. Собрали, включили, не работает. И не надо включать.
Давай к телефону, да, перейдем. Доброе утро, здравствуйте. Вы в эфире, алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Меня зовут.
Здравствуйте,
Виктор. Я из Челябинска. Ну, видите, с вертикалью у вас такая штука. Губернатор считает этих людей, ну, не своими, потому что они работают как бы начальника на Дерипаску. Путин приказал именно Дерипаске это сделать, чтобы, ну, деньги заплатили. Я думаю, что деньги были не государственные, а Дерипаска откуда-то нашел. Но Дерипаска – это же дитя, это же выкормыш Путина. То есть Путин сам создавал этих монстров, олигархов, которым ни губернатор не может приказать.
Смотрите, Виктор,
да-да,
это же тоже часть вертикали. Веток у нее много. В том числе, наверное, существует и бизнес-ветвь этой вертикали власти.
Нет,
и она не сработала.
Нет, власть это...
Смотрите, Дерипаска живет в Москве, уж извините меня.
Да-да.
Путин живет в Москве. Почему все это не было в столице урегулировано? И почему это не было урегулировано до тех пор, пока люди не перекрыли федеральную автотрассу? Расскажите мне.
Да, вот еще я хотел сказать, что те же самые люди Дерипаски, те же стюардессы, которые уже начали вчера по вашему радио объявляли, покончили жизнь самоубийством какая-то девушка, это тоже люди Дерипаски. Почему они Путина не волнуют? Я тоже не теряюсь в догадках.
Так все-таки вертикали эффективны или нет, Виктор?
Вертикали это как бы государственная структура, а олигархи, которых... Путин
вертикаль это не государственная структура.
Понимаю,
вертикаль это форма жизни, это форма существования Российской Федерации.
Это наше устройство.
А никакая не госструктура. Вертикаль это вот как позвоночник, который он в нас с вами встроен, Виктор, изначально.
Ну... Не знаю, я думаю, что олигархи это как бы...
А при чем здесь олигархи, Виктор? Если бы все дело было в олигархах...
Виктор просто не верит, что...
Поставили 20 человек в угол, не скажу, к стенке, просто в угол.
В угол к стенке.
И все, и проблема решена. Ну, однако страна от этого, вот в стране не сильно что-то меняется.
Губернатор же не может их поставить. Их, вот именно, что их такие условия поставили.
А почему это? Секундочку. А вот где как раз эта вертикаль? Почему губернатор Сердюков не может поставить в угол олигарха, секунду, который работает на его территории? Как это так?
Потому что монополистов сделали под контролями только выше кремлевской власти.
Виктор, это ваша фантазия.
Ну почему так оно есть? Монополисты никому не... Неужели «Газпром» будет подчиняться губернатору?
Только Москве... Если губернатор скажет, так, заберу-ка я у Пикалевского цемента участок земли, на котором он расположен.
Нет.
Потому что это предприятие, секундочку, потому что это предприятие не платит зарплату людям, и жители Пикалева мне жалуются. И что сделает этот Дерипаска, расскажите мне.
Нет, нет, монополист.
Почему губернатор? У него ведь есть такое право.
Нет.
У нас так, как нет? У нас в Москве мэр, ну, мэрия, захочет какой-нибудь участок заберет. У кого-то там подвал отнимет, у кого-то целый комплекс.
У кого-то может быть, но с монополистом губернатор разговаривает.
А почему он не сможет? А почему он не сможет?
Потому что монополист...
Ему что, Дерипаска к виску пистолет заряженный представляет, что ли? Нет.
Монополисты подчиняются только Кремлю. С губернаторами они на равных сидят. Это я много раз замечал. Вот такая.
Слушайте, у вас какая-то своя вертикаль просто.
Нет, просто вы, извините, я-то человек тут простой, на земле, а вы, видимо, в таких кругах вращаетесь. Виктор, я полагаю, что вам виднее.
Ну, я вижу по телевизору все это.
По телевизору. Спасибо большое, Виктор.
Спасибо.
Что у вас там в Челябинске телевизор показывает, мне даже страшно представить себе. Если вы считаете, что вертикаль плоха, как система, неэффективна, не работает, тьфу на нее, 660-06-64.
Хорошая вертикаль, люди плохие, 660-06-65. Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Уберите, пожалуйста, радио.
Алло.
Говорите сами. Да, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей. Я хочу с вами согласиться в том, что вертикаль прогнила. Она была заранее так, видимо...
Смотрите,
задумана.
Сергей, хочу определиться. Она была хороша, но просто потом взяла и прогнила? Или изначально была гнилой и трухлявой?
Она изначально задумывалась не для интересов народа и страны, для того, чтобы защищать чиновников. И до тех пор, пока у нас высшие руководители, как известно, юристы, не будут соблюдать и уважать Конституцию, у нас никогда толку не будет. Потому что вот были отданы, допустим, Китаю 1 000 000 квадратных километров земли. За это никто не понес ответственность.
1 000 000 квадратных километров? Что-то вы, мне кажется, загнули, Сергей.
Ну, до миллиона. Вот. Потом, самое главное, вернее, одна из самых главных свойств нашей Конституции, на мой взгляд, заключается в том, что цензура запрещена.
Подождите, что-то какая-то каша.
Сергей. Вы о чем, Сергей?
Что-то сейчас потеряла нить.
Ну, я к тому, что у нас Конституция не выполняется высшими руководителями и не уважается. Значит, ее не будет никогда уважать ни ее, ни закона, никакой низший руководитель, правильно?
Вертикаль у нас есть или нет?
У нас вертикаль есть, но такая вертикаль, при которой министр...
Плохая вертикаль. Она изначально была плохая или она в процессе так поплатила?
Она изначально была плоха, потому что она задумывалась не для интересов народа, а для интересов чиновника, для того, чтобы сохранить власть тех людей, которые сейчас ее обладают.
Подождите, подождите, Сергей, смотрите. Назначает Путин или там Медведев, губернатора Ленинградской области. Он что, не говорит ему, что необходимо заботиться об интересах жителей Ленинградской области? Или он, напротив, призывает: гноби их посильнее, денег не плати, имущество отнимай, сделай так, чтобы они взвыли? Я думаю, что скорее первый вариант, ведь правда, Сергей?
Ну, конечно.
Конечно, первый. Но почему не выполняются эти более чем правильные, позитивные сигналы из Москвы?
Вот как раз сигналы из Москвы поступают не позитивные, потому что я вам говорю, что...
Что ж такое? Слушайте, в чем вы подозреваете наших руководителей? Упаси Господь, Сергей. Побойтесь Бога.
Я вам хочу сказать о том, что, как и ранее сказал, что... законы и Конституция не соблюдаются свыше...
Это общие слова,
я поняла, Сергей.
Сергей,
все, я поняла посыл. Это такое, знаешь, плохо все, точка.
Потому что в большинстве регионов стоят бездарные, равнодушные к просьбам людей чиновники, пишет Виктор из Саратова. Но, Виктор, откройте секрет. А почему они равнодушны к просьбам людей? Вот задумайтесь. Почему?
Нет, и они же откуда-то берутся, эти чиновники?
Потому что эти чиновники, Виктор, например, лично от вас, опять же, никак не зависят. Они не знают и не хотят знать о том, что вы, Виктор, в Саратове существуете. У них есть вверенная территория, у них есть, например, план по правильному голосованию на выборах, я думаю. У них есть план по отчислениям в федеральный бюджет, если это регионы-доноры. И все. Кто такой Виктор из Саратова? Знать не хотят.
План по валу.
План по
и вал по плану.
Да, именно так. Строительство вертикали не удалось. Материал сырой. Должна рухнуть пророк Илья из Санкт-Петербурга. Путин насадил средневековье в политике и с экономикой делает то же самое. ЕС Волочков, город Москва. Пока у граждан... Боже мой, ну зачем нам автоматы, Алексей? Можно без автоматов. Просто вышли на улицу, перекрыли, прилетел... премьер-министр.
Нельзя, нельзя, нельзя перекрывать, нельзя. Понимаешь, нехорошо.
Но
это.
Мы не призываем.
Он же сказал, он наоборот не приедет.
О том, что было.
Он наоборот не приедет, он же сказал, ладно, я там добрый приехал.
Ну, в виде исключения.
Мог не приехать, да. Я на вас посмотрел, как вы перекрыли, не хотел ехать.
Никакой вертикали нет вообще. Путин эффективно работал только первый свой срок, а сейчас он пожинает плоды своего правления. Татьяна
так,
из Москвы.
Как эффективно?
Области.
Значит, он неэффективно работал. Вот в чем ужас-то. Получается, он неэффективно работал свой первый срок. И сейчас пожинает плоды,
но он пожинает,
сам туда ездит.
Вот разница в том, что он пожинает одни плоды, извините, а мы совсем другие. Меню у нас разное. Скоро всем протестующим будут привозить еду и портреты премьера, и все будут счастливы. Алексис. Как говорил мой ротный сержант, вспоминает Сергей свое армейское прошлое. Если твои команды не выполняют, работай сам. Вот именно так и происходит.
Это труба, ты понимаешь? Это полная труба. Вот такая система, при которой, если твои команды не выполняют, а что ты тогда разоряешься-то? Что ты тогда командуешь? Что ты тогда кричишь, если твои команды не выполняют? Работай просто сам и не командуй.
363-3659. Добрый день.
Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло.
Доброе утро.
Это Владислав Ярослав.
Здравствуйте, Владислав. Будьте добры, говорите погромче.
Я считаю, что в нашей такой большой стране вертикаль просто необходима, иначе все развалится.
Угу.
Вот есть регионы, которым в свое время дали очень много свободы от вертикали, и там до сих пор, хотя пытались потом что-то исправить, до сих пор какой-то такой подпольный сепаратизм, подпольный не в смысле там какой-то банд подполье, а именно такой вот тихий какой-то кулуарный сепаратизм, он все равно остался. И это не очень хорошо, я считаю. Если мы хотим сохранить вот большую многонациональную страну.
А вам не кажется, что в итоге мы оказываемся перед выбором? Или сохранение вот этой территории и большой страны, или непрерывное повторение пикалевских историй?
Ну, мне кажется,
что важнее, Сергей, вот если вы так ставите вопрос, Владислав, извините, если вы так ставите вопрос, большая территория и большая страна, красивая, хорошая, разнообразная страна, или чтобы жители Пикалёва каждый месяц регулярно получали зарплату и могли хлеб покупать?
Мне кажется, это должно вместе, совместно.
Нет, это идеальная ситуация. Мы знаем, что к ней мы, может быть, придем через 3 тысячи лет.
Но и мы уже не придем.
А кушать-то хочется сейчас.
Ну, я не вижу противоречий. Почему как бы в других городах люди получают зарплату, там, а кушают сейчас, и в то же время это все при вертикали.
Угу. То есть несколько тысяч голодающих, про них можно забыть.
Нет, не забыть, конечно, эти проблемы нужно решать. Просто это все возможно решить в рамках именно вот вертикали.
Хорошо. Вертикаль есть, вертикаль работает. А почему она в Пикалево не сработала?
Значит, что-то не так работает.
Но вам-то кажется, почему, Владислав? Мы-то как раз этот вопрос и задаем. Почему не сработало-то?
Я так думаю, что...
Губернатор плохой там.
Нет, а почему губернатор? Это же... чисто бизнес какие-то, заморочки. То есть я думаю, что бизнес, видимо...
Ну как бизнес? Смотрите, Путин или там президент Медведев, это такой всероссийский губернатор, да?
Угу.
Сердюков, Матвиенко, Лужков, они региональные губернаторы. И тот губернатор. Почему-то большой губернатор смог эти бизнес-проблемы разрешить, а губернатор, который близко, там, в 300 километрах от Пикалёва, он не смог. Почему?
Ну, мне кажется, он проблемы-то, собственно, вот проблемы, корень проблем, он же не решил. То есть, возможно, там он нашел...
Ну да, там латание дыры произошло.
Но проблема-то не решена была.
Ну, то есть, вертикаль не решила эту проблему?
Нет.
А в чем ее смысл?
А сама вертикаль не могла решить эту проблему. Проблема бизнеса, проблема такой вот инертности, может, вот этого бизнес-сообщества, не сообщества, как сказать.
Но разве у нас бизнес не встроен в вертикаль?
Ну, мне кажется, нет. Недостаточно, может быть, встроен.
То есть плохая вертикаль.
То есть еще неэффективная и до конца не построенная.
Вертикаль должна быть именно политическая направляющая, но бизнес должен сам существовать и сам решать свои проблемы.
Но тогда получается какой-то замкнутый круг, или вернее две окружности, которые между собой не пересекаются, два параллельных мира. Большинство, ну там значительная часть населения нашей страны работает в структурах не государственных, а именно в коммерческих. Это значит, что они выпали из поля зрения нашей властной вертикали, они брошены на произвол судьбы и целиком зависят только от воли бизнесменов. Получается так, Владислав.
Ну,
то есть вертикаль города, только для половины страны. А второй половине как жить?
Вертикаль устанавливает правила. И эти правила должны...
Почему эти бизнесмены не выполнили правила, установленные вертикалью?
А я думаю, что они правила выполнили. Просто.
Почему люди голодали и без денег сидели?
Ну, это как бы другая сторона капитализма. Это случается.
Угу, shit happens. Понятно. Спасибо огромное, Владислав. Вот.
Спасибо, у вас была гениальная сейчас беседа. Я сидела затаившись.
Нет, ну я правда, я не нашел ответа.
Ну, по-моему, Владислав тоже его не нашел, понимаешь?
Мы друг друга еще больше запутали.
Да.
Ну что же, итоги голосования. Они таковы, Владислав, послушайте. 85% считают, что вертикаль плоха как система, неэффективна, не работает, пользы от нее нет.
Ну и 15% считают, что вертикаль хорошая, это просто на местах отдельные исполнители, отдельные губернаторы, отдельные профсоюзы плохие.
Будем бороться за лучшую жизнь. И продолжим это делать. У нас хорошая денежная тема будет после 8.
Разворот.
Восемь часов и почти 8 минут. Доброе утро.
Доброе утро. В студии нашей ничего не изменилось, кроме звукорежиссера. Теперь у нас Наташа Кузьмина, а за микрофоном Владимир Варфоломеев и Анна Трефилова по-прежнему.
Мы обещали вам, что в этом часе будем говорить о больших деньгах. Об очень больших деньгах. Сегодня ночью пришли сообщения
которые
о том, что в Америке один простой молодой фермер выиграл в лотерею $232 миллиона.
Бедный молодой фермер, ты забыл сказать.
Очень бедный, кстати.
Да.
Настолько бедный, что он иногда со своей лошадью разговаривает. Ну, видимо, больше не с кем. У него даже нет мобильного телефона. Но теперь у него большие планы, на что потратить эти бешеные деньги. Представьте себе, вот если бы вам вполне законным, легальным способом достались 200 или 100 миллионов долларов, мне кажется, когда речь о таком порядке цифр, точная сумма уже огромного, большого значения не играет. На что бы вы их использовали? Как бы вы этой суммой распорядились? Мы, конечно, расскажем и о планах американского фермера, но по телефону 363-3659 и на номер смс +7 985 970 45 45 ждем ваших рассказов о ваших творческих планах.
Сразу после погоды.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Дежурный по сайту.
Всем привет, с вами Татьяна Тимофеева. В ближайшие пару минут коротко о самом интересном на сайте «Эхо Москвы».
В блогах.
Президент США Барак Обама выступил на днях в Каирском университете с историческим обращением к мусульманам, которые средства массовой информации тут же окрестили самой рискованной речью Обамы за все время его президентства. Американский лидер призвал исламский мир открыть новую страницу в отношениях с Вашингтоном и положить конец порочному кругу недоверия и разногласий. Он также покритиковал Израиль, заверил, что США не задержатся в Афганистане и Ираке, и отметил, что Иран имеет право на развитие мирного атома. Увидеть и услышать выступление Барака Обамы, а также оставить к нему свой комментарий, вы можете на echo.msk.ru. Основные угрозы для США и их союзников исходят не из России, а от государств вроде Северной Кореи и Ирана, и от ударов, которые осуществляют группировки вроде Аль-Каиды, отмечает в своем блоге Дэвид Милибенд. Поэтому наши ресурсы и энергии должны идти на борьбу с этими гораздо более мощными угрозами, пишет он. О том, как странам сплотиться перед лицом реальных общих угроз, читайте в блоге министра иностранных дел Великобритании на нашем сайте.
Это стоит прочесть.
В рамках Совета Россия-НАТО вопрос ядерных испытаний Северной Кореи не обсуждается, заявил постоянный представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин. Несмотря на попытку натовцев вынести этот вопрос на последнее заседание Совета, мы их предупредили, что Россия хотела бы уклониться от разговоров на сей счет, отмечает постпред России в НАТО. Между тем, по поводу этих ядерных испытаний у нас идут интенсивные консультации с Пхеньяном, и политическое руководство России полностью контролирует ситуацию в этой связи, добавил Рогозин. Полная версия его интервью доступна на echo.msk.ru.
Акулы пера.
Глава Башкирии Муртаза Рахимов резко критикует федеральные власти. Он говорит, что в России сейчас все насаждается сверху, а уровень централизации даже хуже, чем в советские времена. Можно было бы порадоваться, что в России появился еще один радикальный оппозиционер, не боящийся сказать в глаза власти правду. Эдакий Лимонов-Каспаров-Новодворская, только в ранге президента, иронизирует Матвей Гонопольский. Однако советский опыт жизни подсказывает, что подобные опытные аппаратчики никогда не позволяют критиковать власть, если сами не стоят на краю пропасти, отмечает наш обозреватель. Хотя, по большому счету, тут совершенно не важно, почему человек говорит правду. Важно, что он ее говорит, резюмирует Матвей Гонопольский. Кстати, прочитать его реплику целиком и продолжить обсуждение этой темы вы можете на echo.msk.ru. С вами была Татьяна Тимофеева. До встречи в сети и удачи!
В субботней программе «Льва Гулько. Человек из телевизора» вас ждет встреча с телекритиком газеты «Московский комсомолец» Александром Мельманом после 11 утра.
Тема субботней программы не так. 400 лет соборному уложению России. Эксперт программы, историк Александр Лаврентьев. Не так в субботу после 14.
Метеоскоп.
Ты лыжи приготовил уже?
А что,
готовь
пора?
Готовь сани летом, да. Лето вышло вот такое, вот 8 градусов сейчас в столице. И днем обещают нам 16-18 и 14-19 по области.
Ну пусть 8, зато сейчас у нас в центре светит солнце, хотя и облаков тоже немало.
С прояснениями облачно нам обещают в течение дня. Во второй половине дня местами коротковременный дождь и, возможно, гроза. 742 миллиметра ртутного столба давления, влажность 92%. Ну, правда, говорят, она уменьшится.
В воскресенье сохранится примерно такая же погода. На следующей неделе температура начнет повышаться. В понедельник и вторник до 24, в среду до 27 градусов. Дожди прекратятся со вторника. Это предварительный прогноз Гидрометеобюро. И еще, благодаря синоптикам, мы можем заглянуть вот в последующие все недели до конца июня. В Гидрометцентре считают, что в большинстве регионов страны остаток июня будет несколько теплее обычного.
Обычного — это того, который вот сейчас? Я тебе хочу сказать, что
умеренно снежного.
В 1988 году, представь себе, было 32,5 градуса тепла, представляешь? А для тех, кто записывает, солнце сегодня взошло в 4 часа 48 минут, зайдет в 22 часа 08 минуты. Долгота светового дня 17 часов 20 минут. Ну, хоть здесь какая-то стабильность.
В авторском проекте Натальи Басовской «Все так. Жанна д'Арк. Жизнь как шедевр». Соведущий программы Алексей Венедиктов. «Все так» в субботу после 18. Тема субботней программы именем Сталина. Сталин как дипломат и внешнеполитический стратег. Гость передачи – доктор исторических наук, профессор, завкафедра истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, заслуженный деятель науки России Владимир Печатнов. Именем Сталина в субботу после 20. Разворот. Сначала подумай, потом скажи. Все, что накипело за неделю, обсуждаем в два раза дольше, чем по будням.
Разворот в субботу с Анной Трифиловой и Владимиром Варфоломеевым до 9 утра.
Сейчас у нас будет почти сказочная история. Но на самом деле вполне себе реальная. Обладателем одного из самых крупных выигрышей в истории американских лотерей – 232 миллионов долларов – стал бедный молодой фермер из Южной Дакоты. Зовут этого парня Нил Уэнлис. 23-летний молодой человек купил билеты лотереи Powerball на общую сумму в $15 27 мая в городке с говорящим названием Winner, то есть победителем. Туда он приехал за кормом для скота. Наверное, на сдачу ему этот билетик и дали. После вычета всех налогов чистыми на руках у Энлиса останутся какие-то жалкие 88,5 миллионов долларов. Я хочу поблагодарить Господа за то, что Он дал мне такую возможность и подарил целое состояние. Я не растрачу его на пустяки, пообещал счастливый победитель во время церемонии вручения выигрыша. Как передает агентство РИА, Уэнлис живет со своими родителями на ранчо, где занимается разведением крупного рогатого скота, овец, лошадей. У семьи нет даже мобильного телефона, ей пришлось отказаться от своего фургона, а налоговая задолженность у Уэнлиса составляет более 3 500 долларов.
Что, кстати, очень много, на самом деле.
Местная община помогала моей семье, и теперь я собираюсь вернуть долг в многократно увеличенном размере, пообещал Уэнлис. Также фермер надеется приобрести еще один земельный участок в дополнение к тем 129 гектарам, которые сейчас принадлежат его семье. И дальше агентство цитирует слова этого счастливого парня.
Да.
«Я недавно разговаривал со своей лошадью Элеонор и сказал ей, как хорошо было бы, если бы мы могли совершать более длительные прогулки по нашему будущему большому ранчо. Но, видимо, лошадь эта волшебная, она услышала слова своего хозяина
и сказал, да, было бы неплохо.
И подсказала, какой лотерейный билет выбрать на стойке магазина».
Ну, смех смехом, а сумма такая, что, знаешь, можно и с ума сойти.
232 миллиона долларов, из которых на руки вот он быстро получит 88,5 миллионов. А теперь попробуем пофантазировать. Если бы вам вполне себе законным, легальным, некриминальным способом достались 100 или 200 миллионов долларов, как бы вы этими деньгами распорядились? Вот мы сегодня всю ночь с коллегами, с друзьями
считали,
обсуждали это.
И все равно не получилось у нас потратить все деньги.
Слушай, ну это какие-то бешеные совершенно суммы. Куда такие деньги девать, я слабо себе представляю. Ну вот немножко так, попробуем семейную бухгалтерию себе представить. Ну, для того, чтобы в среднем российском регионе семья из 3 человек, папа, мама, ребенок, могли бы месяц протянуть, но я думаю, 3 000 долларов им вполне достаточно.
Нет, ну так, шубы норковые 3 штуки.
Угу. Магнитофоны импортные и так далее.
Телевизор,
ну, допустим, $3000 в месяц. В год получается 35 тысяч. Жить мы рассчитываем долго и счастливо, но, допустим, впереди еще полвека у нас. Но получается максимум 2 миллиона. Хорошо. Допустим, я хочу купить хорошую квартиру близко к работе. Кстати, не факт, что при наличии таких денег нужно продолжать работать. Еще там 2 миллиона за шикарный там... за шикарный двухуровневый пентхаус где-нибудь тут в районе Остоженки. Ну, тут недалеко от эхо Москвы. 4 миллиона. Пусть еще на всякие расходы, там, почаще ездить в отпуск, еще миллион. Это 5. А куда девать остальные 90 или 195? Я слабо представляю, честное слово. Я в затруднении.
3, 6,
с этим 3, труднее 6, разобраться, 5. Чем с вертикалью власти.
С вертикали все понятно, да, что делать с деньгами. 363-3659, это телефон прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45, это СМС. Ваши варианты, пожалуйста, приветствуются, поделитесь с нами идеями.
Будущие Нилы Уэнлисы под разными именами нам уже пишут и предлагают. Ну, например, Сергей коротко пишет: «Раздал бы долги».
Ну, я сомневаюсь, что там долгов.
Слушайте,
на такую сумму.
Сергей, вы 90 миллионов долларов кому-то задолжали?
Дальше-то что потом?
Дальше. «Я бы остров себе купил, необитаемый, и жил бы там». Это Томич некто пишет. «Купил бы дом, вложил в бизнес,
благотворительность». Прогорел бы, я бы туда добавил бы сразу. После бизнеса, потом отдал долги.
Ну, смотрите, Михаил, я не знаю, сколько в Перми стоит недвижимость, но, допустим, если собственный дом с хорошим участком, там можно, как Нил Уинлес, разводить коров, лошадей. Хорошо, там 5 миллионов долларов. Но в бизнес еще 5 миллионов. Ну, благотворительность, сколько вы можете пожертвовать в разные фонды? Ну, еще 10 миллионов. А остается еще минимум 70. А с ними что делать, Михаил из Перми?
Нет, ну я тебе говорю, если к бизнесу добавить «прогорел», потом заплатил долги, как это? Украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму.
Рита
так можно
пишет,
потратить.
«Я бы потратила на защиту животных, собак, лошадей, кошек и всех других». Знаете, мне кажется, что они смогут собственные счета в Ситибанке каком-нибудь открыть на ваши деньги, Рита. Ну, это уж очень шикарно. Лика: «На поддержку нашего российского сотового телефоностроения». Почему это? Автопром есть, а телефона нет. Ну, то есть бизнес. Антон из Омска: «Ну, если бы я выиграл такую сумму, я бы открыл нормальный детский дом и гостиницу для бездомных». Гуманитарно мыслит товарищ.
363-3659. Доброе утро. Здравствуйте. Вы в эфире. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Добрый день. Антон.
Откуда, Антон, нам звоните?
Волгоград.
Можете у себя представить в руках или в домашнем сейфе 100 или 200 миллионов долларов?
Ну, на данный момент очень тяжело.
Давайте попробуем все-таки пофантазировать.
Представил.
Что будете с ними делать, Антон?
Уеду в Европу. Со всеми деньгами.
Ну хорошо, уехали. Билет, виза, но потратили 10 тысяч долларов. А что там будете делать с миллионами?
Куплю дом.
Так.
И буду жить, горе не знать.
Работать не будете с такими деньгами?
Нет.
А чем сейчас занимаетесь, Антон?
Ну, такой свой маленький бизнес.
Угу. Мне казалось, что бизнесмены, они все фанаты своего дела. Неужели так за деньги легко это бросите?
Ну, какие условия здесь создаются у нас в России, я думаю, в принципе, можно отказаться.
Не грех и бросить такой бизнес.
Да.
Угу. Смотрите, хорошо. Вот вы переехали в Европу, Антон, купили себе там дом, ну, там пару миллионов, да? Наверное, хорошо его обставите. Денег еще остается очень много. Скажите, вот, например, будете выбирать себе столовые приборы, блюда, вилки, ножи, ложки будут обязательно серебряными или золотыми, или ограничитесь простой нержавейкой? Или уж гулять так на широкую ногу?
Надо ж тратить как-то, ну.
Не, ну, думаю, ограничимся просто обыкновенными приборами.
Угу.
У вас жена есть, Антон?
Нет, на данный момент
нет. Она это многое объясняет. Я думаю, что жена бы, конечно, не ограничилась.
Скажите, Антон, готовы ли вы были из оставшихся, ну, там, каких-то жалких 80 миллионов долларов какую-то значительную часть, ну, там, половину потратить на благотворительные цели?
Ну, если знать, что деньги дойдут именно до конечного, так сказать, нуждающегося, то, в принципе, да.
Но если вы бросите работать, у вас окажется море свободного времени. Вы же можете сами ходить с портфелем, искать нуждающихся людей и просто пачки купюр
им вручать. До первого перекрестка ты что предлагаешь-то?
Ну, в принципе, в некоторых случаях мог бы так...
До первой психиатрической клиники.
Да, но то есть задача-то и не ставится, чтобы, например, я именно в свою жизнь потратил все эти деньги. Мог бы часть оставить, как бы, уже и детям, внукам бы хватило, чтобы они тоже, так сказать, бед не знали.
То есть сильно транжирить бы не стали?
Нет, умеренно.
Без всяких понтов?
Без всяких куршавелей, вечеринок.
Слушайте, вот я не верю.
Вот, а
честно
вот
говоря,
так, а я не
вот
понимаю,
честно, секунду, я не верю. Если у тебя есть там сколько-то миллионов...
Неужели ты в Куршавель не поедешь?
Абсолютно, это невозможно, это невероятно.
Нет, конечно, посмотреть-то можно, но не с таким вот размахом. Вот. А все равно, вот уже сколько, 26 лет жизни прошло, и уже все равно, хоть какая-никакая, но появилась, так сказать, бережливость к деньгам. Угу. И я думаю, все равно она никуда не денется, и так вот раскидываться деньгами вряд ли получится.
Как вы думаете, Антон, такая сумма может вас испортить как человека?
Я думаю, да.
Но сопротивляться будете?
Ну, стараться буду, по крайней мере. Я думаю, это, наверное, круг людей, с кем общался до этого, я думаю, явно сузится. Потому что иногда приходится просто по работе общаться ради того, чтобы, например, там договор какой-нибудь заключить там или еще что-то. А уже будет потом...
И теперь что с ними разговаривать-то, да?
С этим быдлом.
Спасибо.
Спасибо, Антон. Желаем, чтобы, может быть, вы когда-нибудь оказались в такой ситуации, как этот американский фермер Нил Уэнли. Спасибо большое за звонок.
Я так понимаю, у него жены нету.
Нет, он живет пока с родителями на
только
ранчо.
Лошадь.
Есть любимая
лошадь. Она не может ему подсказать,
Элеонор,
как надо потратить.
Она ему подсказала,
какой билет
купить. Не хватает
женской руки. Не хватает женской руки. Женщина всегда знает, на что потратить деньги.
Я бы заплатил налоги, но это понятно, Виктор из Москвы. Тут уже вот налоги предусмотрены. Из 232 миллионов остается 88,5 по американским законам. Так вот, остальные бы деньги отдал бы Дерипаске на выплату зарплат рабочим. А то он поиздержался, наверное.
Там все равно останется, потому что если брать историю с Пикалева, там 41, да?
Причем миллион, в рублях,
да. Поэтому еще большая сумма остается.
Я бы потратил эти сумасшедшие деньги на больных детей и стариков, потому что им от государства помощи ждать просто бесполезно, пишет Ирина из города Оренбурга. Юрий, о, слушайте, у него тут планов громадье. Причем так уже, по-моему, он готовится
он
к этому довольно давно.
Он с калькулятором.
Ну, смотри, я бы сначала купил себе из этих миллионов хорошую 4-комнатную квартиру. Слушайте, а что скромничать? 4 комнаты, Юрий, ну это несерьезно. 3/4 этой миллионной суммы перевел бы в швейцарский банк, открыл бы свой бизнес в России, например, торговлю международную, или открыл бы мини-кафе. Ну, хороший бизнес-план, кстати.
Но все равно не укладывается в сумму, а там остаточек будет приличный.
Да. Ну, прежде всего, следующая реплика, пишет Максим из Тулы. Были бы деньги, а применение им найдется. Смотрите, Максим, вот этот Нил Уэнлис, он был же совершенно к этому не готов. А теперь перед ним это гигантская проблема. Куда девать такое бабло? Поэтому нужно заранее все расписать. И быть готовым к тому, что в любой день ты вдруг станешь миллионером. Почему
нет? И тут ты достаешь исписанную школьную тетрадку и говоришь, где-то у меня тут было записано, на что я готов это потратить.
У меня все ходы записаны. Так вот, все-таки некий план у Максима из Тулы есть. Моя схема такова, пишет он. Свой дом, машина, свой бизнес и депозит в банке. И можно уже ни о чем не думать. Виктор из Омска. Ну, такой добрый человек. Себе миллион. Вот эта сама фраза мне нравится. Так, как бы мимоходом. Себе миллион. Все остальное больным детям. Но им, правда, и этого будет мало. Это правда. Даже там 100 миллионов долларов, наверное, на всех, кто в этом нуждается, у нас в стране этого явно не хватит. Большие деньги, да еще и не особо заслуженные, никому добра не приносили. Психолог из Ижевска Антон пишет. Счастье не в деньгах и их количестве, а в умении распорядиться ими. Пусть благодарит этот человек не Бога, а дьявола.
Особенно интересно, что это психолог пишет.
Да. Александр из Петербурга. Ну, отдал бы долги. А с остальным бы как? поступили, Александр? Или вы тоже там 100 миллионов?
Набрал бы долгов, потом опять бы еще раз отдал.
А вдруг билет... Бизнес по-русски. А вдруг билетик не тот выпадет?
Ящик водки. Продали ящик водки.
Из Перми сообщение от Николая. Нормальный человек не мечтает о массе денег. Это мечта больных людей.
Но мы же не о мечте говорим, а о реализации. Мы записываем, на что бы мы реализовали. Очень, по-моему, практичный подход.
Максим, я бы вложил деньги в благотворительную помощь больным детям. Святое дело. Нет, правда, святое дело. Здесь не подписано, тут не подписано. Там газ в нашу деревню провести, Формулу-1 купить. 30% отдала бы на благотворительность, пишет Алла. Построила бы дачу и много путешествовала.
Ну что же.
Продолжим считать миллионы. После новостей и культурной афиши дня сегодняшнего в столице. Эту афишу нам представит Вера Смирнова.
Разворот.
Ну, правда, кто из нас в детстве не мечтал, чтобы в один прекрасный момент каким-то чудесным образом у нас бы образовалось много-много денег? Наверное, об этом мечтал и простой американский фермер Нил Уэнлис, который выиграл в лотерею $232 миллиона. Представьте себе, что подобные деньги оказались бы в вашем распоряжении. На что бы вы их потратили? Что бы купили? Кому помогли бы, возможно? Наш телефон прямого эфира 363-3659. И номер СМС плюс 7-985-970-45-45.
Доброе утро. Здравствуйте. Вы в эфире. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Ольга, город Самара.
Здравствуйте, Ольга. На что бы вы потратили такие сумасшедшие деньги?
У меня уже давно, я в возрасте, у меня очень тяжело умирала мама, поэтому я построила бы целый город, который, вот сейчас дом престарелых, например, называется, а у меня был бы дом веры. То есть вот абсолютно всех людей, кто желал бы попасть туда, я бы брала. Причем мы сами бы себя окупали, приносили бы пользу. У меня, все это записано. То есть приходили бы, например, из художественного училища молодые люди, писали портреты этих людей. Приходили бы с журфака, писали бы истории жизни этих людей. У нас мечты бы исполнялись в конце жизни.
Человек... Слушайте, святая, благая цель, Ольга.
Если бы, например, человек мечтал быть пилотом, у него хотя бы форма была бы пилота, у нас было бы медицинское обслуживание на очень высоком уровне. То есть людям дали бы уйти из жизни, так, как это должно быть, а не так, как сейчас уходят старики.
Скажите, Ольга, если бы какая-то часть этой суммы осталась бы вам? Или вы себе вообще ничего бы не оставили?
Нет, во-первых, я принимала бы участие, назовем это бизнес. В этом бизнесе я была бы удела, для меня это было бы...
То есть вы как бы себе зарплату назначили за это?
Там бы было полное содержание, так же, как и других пациентов.
Угу.
И рядом находящийся детсадик мог бы приходить, им бы уникальные сказки рассказывали. То есть люди бы реализовали себя в конце жизни.
Вот чертовски жаль. Спасибо большое, Ольга, что нет в вашем распоряжении такой суммы. Было бы очень здорово, если бы у вас такие деньги были.
Вот этой суммы бы не хватило.
Нет, но все равно. Эти 100-200 миллионов, они помогли бы очень-очень многим. Пусть не всем по России, но половине, но четверти. Но это гигантское дело. Из Саратова Виктор пишет. Я бы немедленно возвел памятники труженикам тыла, героям трудового фронта. Гораздо реальнее, конечно, рассчитывать, как свести концы с концами. Один выигравший, а таких, как мы, большинство, пишет Нина. Хотя бы пофантазировать сегодня субботним утром-то можно.
Да мы же все равно не знаем, как свести концы с концами. Сколько ни считай, они все равно не сводятся.
Мария построила бы храм. Константин из Челябинска купил бы свой завод. Не у Дерипаски случайно?
Маленький свечной заводик.
Владимир, пишет Арина, меня шокирует ваше желание работать при наличии таких денег.
Это тебе? Ты хотела работать?
Знаете, Арина, я еще не достиг Скоро уж, конечно, но пенсионного возраста не достиг.
Ладно, скоро ему. Работать еще на тебя
пока. А также не отношусь к числу тех многочисленных неработающих сограждан, которые, знаете, иногда проскальзывают в криминальных хрониках, когда у очередного неработающего там Lexus похитили или что-то.
Мне нравится, студент.
Или что-то в этом роде. А чем заниматься? Ну, скучно, правда, Арина. Ну, хорошо, есть у меня 100 миллионов долларов, но я все равно ходил бы на работу и к ним бы еще добавлял там еще по 100 долларов.
Тут бы тебе бы, я представляю, как бы тебя на работе-то встречали. Угу. Но у нас-то люди мирные, а так в целом не уверена.
Хорошо. Смотрите, давайте тогда поставим вот именно этот вопрос на голосование. Если бы у вас в руках оказалась такая сумма, вы продолжали бы работать или ушли бы на заслуженный отдых? Ну, правда, чего горбатиться-то? Если бы вы работать продолжали, 660-06-64, вот как этот американский фермер, он только собирается докупить дополнительный участок земли и продолжать пахать, коров выращивать, лошадей, овец. Если же вы работать с такими деньгами не хотите, считаете это неправильным, но даже оскорбительным.
Да просто не нужно.
Да, честно говоря. Ну. Тогда другой номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, все равно работать буду. 660-06-64.
Не буду работать. Зачем теперь мне это надо? 660-06-65. Здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей, Санкт-Петербург.
Какие планы у вас, Сергей?
А вы знаете, я вот вчера посетил детский дом под Петербургом, в Глухухинке. Так у них не хватает денег даже на какую-то справку от пожарного ведомства от нашего. И на покрытие пожарной безопасной краской вот этих их деревянных конструкций. Их могут закрыть, а детей буквально на улицу вывезти. Вот я бы часть денег потратил на это.
А другую часть?
А другую часть меня сильно убивает окрестности Петербурга и даже, наверное, Москвы не хуже. Все эти вот места отдыха и дачные. Я бы очистил наши окрестности от мусора и построил бы экологически чистые мусоросжигающие заводы.
Слушай, мне кажется, это и называется настоящий патриотизм, вот этот человек настоящий патриот.
Подожди, а последнюю часть куда?
А последнюю часть на возрождение российского флота.
Вы бы что, авианосец построили?
Нет, именно российского коммерческого флота. Вот я работник бывшей Балтийского пароходства, и там моряк.
А что у нас с кораблями напряженка, Сергей?
А не осталось флота. Окно в Европу захлопнули, как форточку.
Смотрите, Сергей, я понимаю, с чем были связаны вопросы Ани перед этим. А вот для себя-то что?
А я бы там работал бы и имел бы зарплату, может быть, и неплохую. Да и раньше я имел неплохую зарплату там.
Ну а что-нибудь дополнительно к зарплате?
Дополнительно к зарплате?
Ну, домик какой-нибудь.
А у меня есть. Ну, может быть... Как вам сказать, улучшил, может быть, это где-то жилищные условия. Ну, может, квартиру бы дочке там.
Вот. Квартирный вопрос. Можно пятую машину взять.
Нет, у меня есть машина.
Уже пятая?
Нет, у меня есть одна машина у дочки. Дочка сама себе...
Ну, вторая не помешает, Сергей. Чего вы жадничаете?
А зачем? Да не надо.
Хорошо, спасибо вам большое. Ваши первые до наших вопросов, ваши инициативы мне очень понравились. Честное слово. Эдуард купил бы должность губернатора. О, кстати, неплохо. Тут в газетах писали, что генералом в милиции можно стать где-то за миллион долларов. А тут просто целым генералиссимусом.
А зачем?
Можно попробовать.
А зачем?
Ну, это же круто.
Ой, там такие неприятности. Там бюджеты, там вот эта вертикаль, про которую мы говорили. Да ну их.
Нет, не хочешь?
Нет, ну, я бы не хотел. Я не хочу быть губернатором.
Слушай, ну люди такие все добрые. Вот настолько они все добрые, что мне даже как-то в это не очень верится. Пишет Василий из Москвы. Я бы обновил автопарк машин скорой помощи. Сейчас на них ездить невозможно. Чё все другим-то? Чё все чужим-то? Чё все государству-то?
Ну что делать, если она сама не справляется? Надо
о детям, помочь. О родителям, о внукам.
Ну что-нибудь оставят, пару миллионов.
Супруги, в конце концов.
Ну вот это все не женатые, конечно. Я вот просто прям уверена, что супруга бы, она бы...
О, вот это мне нравится. Я бы купил российский футбольный клуб, пишет Слава из Самары.
Что бы вы с ним, Слава, потом делали-то?
Переименовал бы в клуб Слава.
Ну...
Выбил бы его в Лигу чемпионов.
Вот это вот с этого места поподробнее. Как бы это получилось, мне интересно знать.
Галина, я помогла бы интернату, организовала школу, какую задумала, помогла бы своим детям, путешествовала бы и инвестировала в рост остальные деньги. Я бы выкупила государство, спутниковую систему ГЛОНАСС, пишет Андрей из Москвы, и затопил бы ее к чертовой матери.
Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Да.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Людмила.
Где живете, Людмила?
Город Москва.
О, значит, у нас с вами во многом общие проблемы, заботы и надежды.
Да, проблем в Москве много. Но вот, допустим, проблему с животными я бы на эти деньги, наверное, решила. Я открыла бы сеть самых оснащенных, самых замечательных приютов для животных. Бездомных животных.
Угу.
При этих приютах была бы самая оснащенная клиника, ветклиника, которая обслуживала бы не только приюты, но и всех желающих, которые живут рядом.
А в ней бы работали медсестры и врачи,
да,
и некоторые бы воровали.
Нет, я думаю, не воровали бы. Они бы работали за достойную зарплату. Я бы съездила в Европу, посмотрела бы опыт. И внедрила бы его в эти замечательные учреждения.
Я сейчас, Людмила, я сейчас поняла, деньги портят людей. Они делают их оптимистами. Понимаешь, что происходит?
Оптимизм — это не вполне плохая штука.
Хорошая.
И, да, это хорошая штука. Вот так бы я распорядилась этими деньгами. Ну, наверное, еще бы раскрутила своего сына. Он у меня классный барабанщик.
Так.
Зовут его Женя Кудряшов.
Так. Клипы вот. Бы снимали с ним.
И клипы бы снимала. И играет он в замечательнейшей группе, которая находится в Москве. Дайзенгейдж называется. Вот. Поводил бы их по всему миру.
Значит, слушайте.
Чтобы услышали.
Значит, смотрите, уважаемая Ольга.
Людмила.
Значит, Людмила, извините, да. Учитывая, что у вас там стоили 200 миллионов, пожалуйста, часть денег за рекламу перешлите нам, Анна.
Размечтался.
Переслал.
За раскрутку вашего
слова. Переслали?
Сейчас пойдем.
Отдай деньги. Немедленно.
Спасибо вам большое. Смотри, многие заботятся о других. Я бы на эти деньги выкупил абсолютно на всех жителей Южной Осетии билеты на Олимпиаду в Сочи, на все виды спорта, и чтобы все места были обязательно рядом с президентом и премьер-министром. Это
о ком сейчас заботятся?
О людях.
О людях, но никак не о премьер-министре.
Макс, очень простое желание, кстати, я тоже об этом мечтаю. Просто стал бы ездить по миру.
Ну сколько можно? Ну туда-сюда, туда-сюда.
Ну что значит, в мире больше 200 разных стран. Представь себе, что ты в год посещаешь 4 страны, 5 стран. Это тебе хватит на полвека. Нормально. Поддерживаю, Макс. Я бы, пишет Нина, достроила бы планетарий в Москве. Андрей.
Заменил бы жену, Андрей.
Слушайте, а сколько вы за нынешнюю заплатили?
Это была прошлая модель.
Ладно, снова серьезные вещи. Игорь, Москва, 35 лет. Я бы построил по всей России буддистский храм, а также питомники для бездомных животных. А еще открыл бы радиостанцию, по которой звучали бы блюз, рок-н-ролл, фанк, регги. Сразу появится, опасается Евгений из Томска, столько друзей и родственников, что года через 2-3 придется уже у них занимать. Ну а вообще всерьез, помогал бы больным детям и жил бы в свое удовольствие. Кстати, если вы с такими деньгами готовы жить в свое удовольствие и не работать, позвоните нам, проголосуйте 660-06-65.
Ну а если вы все равно будете работать, 660-06-64. Мне нравится вот то, что сейчас там происходит. Логики вообще никакой нету.
Лена, я бы построила шикарные дороги в России. А вот интересно, во сколько обойдется излечение нашей страны от дураков? Вот мне кажется, 200 миллионов-то не хватит.
Не хватит.
Просто покупаешь старый российский цементный завод и перестраиваешь. Это предложение Сергея.
А зачем? Чтобы жизнь рамей казалась.
Вот это оригинальное. Смотри, еще до такого никто у нас не додумался, как Анатолий. Но это, кстати,
хватит?
Хватит, хватит. Полет в космос сейчас стоит где-то 20 или 30 миллионов долларов. Вот Анатолий полетел бы туристом в космос.
Обратно.
Слушай, ну это здорово. Ведь детская мечта, наверное, у каждого
да,
быть космонавтом.
А я бы туристами некоторых туда отправила.
В один конец. Можно скинуться и оплатить поездку. Деньги и недвижимость надо обслуживать. Охрана, обслуга – все это большой расход, причем постоянный. Юля все подсчитала. То есть по-простому будете жить, да, Юля? Как обычно, как сейчас. Ну да, наверное. Я бы отдал сначала долги, а остальные подождут.
У Юли там фамилия не Корейка была, нет?
Я инвестирую в энергосберегающие технологии. За ними будущее, Антон. Купил бы должность директора, ну, видимо, в своей фирме, и показал бы своему нынешнему прорабу мать Кузьмы. Это москвич Владимир.
Мы успеем по телефону еще поговорить?
Нет.
Уже не успеем.
Уже не успеем, только несколько смс-ок и подведем итоги. Я бы стал президентом. Скромно.
И разорился.
Скромно. А вы думаете, 100 миллионов на это хватит?
Там все равно народ себе проблемы ищет. Вот зачем вам проблемы, президент? Он же как раб на галерах, как вы помните, по определению Путина тогда трудился.
Я бы провел исследование по своей весьма многообещающей идее фундаментальной физики. Вот кто-то, как Иван, на науку готов потратиться. Вот пришла смс-ка, которой мы подведем итог. От Дмитрия. Это смс-ка. Он пишет: «Мне жалко всех написавших смс-ки».
Написал он смс-ку.
69% наших слушателей, даже если бы у них были 100 или 200 миллионов долларов, все равно продолжали бы работать.
Ну, есть 31% тех, которые бы не стали это делать. Может быть, это те, которые просто и сейчас не работают на самом деле.
Мы с большинством.
Работы-то у нас нету.
Мы с большинством, поэтому вы никогда не узнаете, когда у нас с Анной появятся сотни миллионов долларов.
Они у нас никогда не появятся.
Потому что мы все равно каждую субботу утром будем к вам приходить.
В лотерею играть и лошади у нас нет.
Спасибо большое. Дай вам Бог всем удачи, счастья. Особенно тем, у кого были такие светлые мечты.
Ну и хотя бы хороших выходных.
Счастливо.
Пока.
Разворот.